Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки.
Друзья мои, русский мир, истоки, среда, маяк, после 9 часов утра мы в нашей студии, а вы у своих приемников, плееров, подкастов, да, собираетесь, чтобы послушать наших уважаемых дорогих докладчиков, тем более вам будет, наверное, сегодня интересно, хотя я уверен, что ни одна программа из серии «Русский мир. Истоки» не была какой-то безликой, серой, скучной, но мы сегодня приступаем с вами к смутному времени, юбилей которого, вернее, прощание, с которым юбилей, да, был отмечен в 2012 году. Вот. Ну и постепенно мы с вами познакомимся с основными действующими лицами этого периода нашей истории смутного. И сегодня я рад приветствовать в нашей студии Дмитрия Алексеевича Гутнова. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
Доброе утро. Еле успел к вам.
Спасибо огромное, что успели. Да-да-да, доктор исторических наук и профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. С Дмитрием Алексеевичем вы прекрасно уже знакомы, и мы тоже, и рады его видеть в нашей студии, Дмитрий Алексеевич. Да, и сегодня мы действительно приступим к смутному времени, но начнем с Федора Иоанновича, да, с сына.
Ну да. Федор Иоаннович, это еще не смутное время. Все-таки да. Смутное время началось, когда прервалась династия Рюриковичей. А Федор — это последний представитель династии Рюриковичей. Ну, что сказать про царя Федора? Федор родился... родился от первой жены Ивана Грозного, Анастасии Романовой. Но... она умерла, когда ему было там 2 или 3 года, поэтому он воспитывался уже Иваном Грозным в условиях, можно сказать, опричнины. И это наложило большой отпечаток на его характер. Естественно, характер подавлялся систематически со стороны властного отца. И царь больше был, как сам Иван Грозный говорил, что он был больше монах на троне. То есть... монашествующим человеком, чем царем. Любил постоянно ездить на богомолье, любил делать разные вклады нищим и тому подобное. Правда, некоторые историки пишут, что это у него уживалось со странными, так сказать, привычками. Он, например, любил такую народную забаву, как борьба людей с медведями. Он любил это наблюдать. Я, гладиатор. Честно говоря, был такой кровавый спорт. Я, честно, был уверен в этом деле.
До тех медведю пор... вырывали ногти?
Нет. Вы знаете, тут интересный такой момент был. Я всегда думал, что это такой кровавый спорт сродни, там, я не знаю, как собачьи бои и прочее, прочее. А оказывается, один раз мне довелось преподавать у студентов циркового училища ГИТИСе. И они мне объяснили, что это очень хорошее постановочное действие. То есть люди как бы тузятся с медведями, но тут главная задача не перегнуть палку. Если ты разозлишь медведя, то он тебя царапнет и убьет. Но если ты ведешь свою партию, то медведь как бы ему кажется, что вы с ним играетесь.
Даже взрослый.
Да. Поэтому
американский рестлинг с медведем.
Я не принимал участия, поэтому сказать не могу.
Давайте так скажем, русские Колизей придумали.
Русский мир. Истоки.
Итак, друзья мои, сегодня с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, профессором МГУ имени Ломоносова, мы сегодня говорим, приступаем потихоньку к смутному времени, и Федор Иоаннович, да, который любил, когда не он, а вот при нем с медведями да. борется. Дмитрий Алексеевич, а можно ваше экспертное мнение в отношении опричнины узнать, в условиях которой воспитывался?
Что я вам могу
просто
сказать?
Ваш взгляд. Для того, чтобы всю палитру мнений иметь. Что за явление такое?
Ну, мой взгляд следующий. Иван Грозный в конце жизни стремился установить свою личную власть. Для этого ему надо было опираться на корпус лично преданных ему
Корпус стражей революции.
Примерно. В этом духе.
Культ личности?
Да, да. Элементарный культ личности. Были разные в истории попытки как бы доказать, что Иван Грозный боролся с какими-то темными силами, местной властью или там и тому подобное. Но если посмотреть, как он себя вел, он попал он стал таким же заложником репрессий, как и многие другие диктаторы. Сначала он начал репрессии против, скажем так, людей, которым он лично не доверял, потом он перешел на группу людей, а потом перешел на целые местности. Там апогей этого всего был, когда он там обвинил весь город Новгород в измене. Понимаете, причем смех заключается в том, что это тот самый Новгород, из которого его дедушка Иван III всех новгородцев, которые помнили какую-то независимость, выселил и заселил туда простыми, так сказать, людьми из глубинки, которые вообще не представляли, что такое жить независимо от русского государства. Поэтому обвинять их в каких-либо изменах, это, ну, это можно только с точки зрения как бы вот политического пиара или рекламы и тому подобное.
Понятно. Понятно. А чем еще Федор Иоаннович прославился?
Вот, кроме, вы знаете,
кроме такой
первым удивлением
жизни
у отца было вызвано тем, вызвало то, что в какой-то момент сын ему представил свою невесту. Невестой оказалась сестра Кравчева Ивана Грозного, Бориса Годунова.
По птицам который?
Нет. Кравчий, понимаете, вот слуги во дворце, в старорусской традиции, они назывались стольниками. Те, которые подавали на стол царю яство. Человек, который командовал этими слугами и пробовал еду, то есть он как бы, грубо говоря, не просто дегустировал, он проверял, не отравлена ли она. Человек, который как бы первым умирал, это был Кравчий. Значит, это был Кравчий. Так вот, Борис Годунов выдвинулся вообще при Иване Грозном тем, что он вступил в опричную армию, кстати говоря, участвовал в этих всех опричных вакханалиях не хуже других, и даже женился, то есть даже главный человек в этой опричнине, Малюта Скуратов, дал ему возможность жениться на его дочери.
То есть это такие Хрущев?
Ну, можно, конечно, это так считать, но история не повторяется, на самом деле, дважды. Он, конечно, Хрущевым не был. Но вы можете себе представить, кому мог доверить свою дочь главный опричник России. Поэтому он сделал карьеру, значит, он стал кравчим при Иване Грозном. И тут Иван Грозный узнает, что Федор собирается жениться на его на сестре.
А он какого происхождения? Вот?
Вы знаете, бояре всегда считали его крещенным татарином. Пушкин писал, как вы знаете, а Пушкин повторял слова, поэтизировал слова Карамзина. Вчерашний раб, татарин, зять Малюты. Значит, как-то... Но на самом деле были проведены исследования его родословной, которые показывают, что в большей степени можно считать его потомком, не потомком, Годунова происходили из костромских дворян. Это младшая ветвь вот этих вот бояр Сабуровых, из числа которых была Соломония Сабурова, о которой мы с вами говорили. Может быть, там какая-то татарская кровь присутствовала. Я сейчас, вот, положа руку на сердце, говорить не буду. Вы знаете пословицу русскую? Поскреби русского, получишь татарина. Но вот в ближайших предшественниках у него ходят костромские дворяне. Ну, конечно, это была не чета там каким-то шуйским, бельским, которые там были родовитыми боярами и по праву местничества сидели там в первых рядах Боярской думы. Ну, неважно.
Он карьерист, да? Пробрался карьерой.
Он карьерный человек. Он действительно сделал карьеру при дворе. Причем следующий шаг его карьеры был довольно замечательный. Ведь когда Иван Грозный узнал о том, что Федор собирается жениться на дочери, то есть на сестре, говорят, там, словами Пушкина, вчерашнего раба, что он сделал, как вы думаете?
Обиделся?
Не, он не обиделся, он опять схватился за свой посох. Точно так же, как первый раз, когда он очень удачно ударил своего этого, первого сына. Он буквально нанес точно такой же удар, но не по Федору. Догадывайтесь, по кому?
Годунов.
Вместо виска Федора оказалась спина Бориса Годунова. Говорят, что он Годунов потом 2 недели отходил от этого. Может, это дипломатическим образом он изображал болезнь. Может быть, действительно, рука-то у Ивана Грозного была, в общем, тяжелая, как мы знаем, да. Поэтому... Но после этого Иван опомнился. В итоге как бы Годунов стал не просто этим кравчим, он еще и конюшем стал. Конюша — это человек, который руководит царской конюшней. То есть, по сути гаражом. Дела, да, значит, гаражом. То есть статус гораздо выше, чем у Кравчева. Ну, сыграли свадьбу, причем довольно любопытно. Свадьба игралась одновременно, дай бог памяти, в 1582 году. Было две свадьбы в одно и то же время. Фёдор женился на Ирине Годуновой, а, значит, этот Иван Грозный на Марии Ногой. При этом свадьба и брак Фёдора этого Ивановича были официальные и как бы церкви признанные, а брак седьмой, невенчанный брак этого...
Ивана Васильевича,
как бы был, вроде он как присоседился. То есть свадьба была общая, но...
А что накрывать два раза?
Тут весь юмор-то заключается в том, что тот персонаж, о котором вы будете говорить, поскольку вы будете говорить о смутном времени, может, мы сейчас с вами об этом говорим, царевич Дмитрий, произошел от этого седьмого брака. Поскольку брак был седьмой, а церковь наша разрешала жениться только три раза, а попам, то есть белому духовенству, только один раз, больше никак, то брак считался незаконным, соответственно, царевич Дмитрий, появившийся от этой греховной связи с точки зрения церкви, не имел никаких прав на престол. С точки зрения юридической, это ничтожность. Как бы. Этот царевич Дмитрий не представлял никакой угрозы. Тем не менее, он был сыном своего отца, родившийся. А у Фёдора с детьми было потруднее. Значит, утверждают... Ну, Фёдор был слаб. Утверждали, что он был слаб в ногах и болел водянкой. Значит, в конце концов, Ирина Годунова не смогла принести наследника.
Вода?
Да. Ирина Годунова в итоге не смогла принести наследника, что послужило причиной... прерывание династии, кризиса династического и смутного времени, к которому вы так меня все время стремитесь сегодня подвести. Мы поговорим о более ранних вещах.
Да.
В 1584 году Иван Грозный умирает.
Сам ли умер? Или есть такие мысли о том, что помогли?
Значит, мысли появились сразу же. Ничего не могу сказать. Прямых доказательств того, что его убили, нет. Хотя известно по документам, что в последние дни своей жизни, то есть последнюю ночь своей жизни, это, по-моему, было 17 марта 1584 года, царь, который мучился, кстати говоря, ужасными болями в конце жизни. У него был ужасный артроз. Вот когда в 1969 году вскрыли его могилу, то у него шишки были на спине, вот соляные просто. То есть как бы он... в конце жизни ходить не мог. Поэтому его мучили такие приступы боли, что в этих приступах боли он мог там любого на казнь послать, то есть он не контролировал себя. В этот момент, когда он умирал, он играл в шахматы якобы. С ним присутствовали два человека. Годунов и Басманов. Причем Годунов – зять Малюты, а Басманов – племянничек Малюты. Кто из них в шахматы играл, я вам сейчас не скажу, но в какой-то момент, значит, Иван Грозный вроде как умер у него. Но по другой версии, у него тоже, видимо, начался какой-то приступ боли, и поскольку он там грозился этих двоих сейчас послать на эшафот, то они его подушкой и придушили. Но сейчас это, естественно, вам никто не докажет. Есть такая как бы легенда, которая ходит в исторических, околоисторических кругах, доказать ее нельзя. Вот.
Ну, то есть они в рамках самообороны.
Ну, давайте говорить так.
Это тебе за ферзя.
Тем более, да, что было понятно, что Иван, в общем, уже как бы... уже все идет к концу, и как-то надо дело было ускорить.
Друзья мои, после выпуска новостей спорта мы продолжим. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета, сегодня у нас в студии. Если не успеваете послушать в прямом эфире, на сайте radiomayak.ru сделайте в удобное для вас время.
Русский мир. Истоки.
Друзья мои, итак, сегодня мы в очередной раз встречаемся с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, профессором МГУ, и о правлении Федора Иоанновича мы сегодня говорим. Это, можно сказать, вот последний этап перед смутным временем, да, в нашей стране.
Предпоследний, еще Борис Годунов.
Да, Дмитрий Алексеевич рассказал, что Иван Васильевич Грозный любил играть в шахматы, а Владик наш, человек пронырливый, поставил правильно вопрос. Мог ли Иван Васильевич проиграть в шахматы? Были ли такие факты, что матч окончился, например,
честно говоря, я даже не знаю, по каким правилам они играли. Если уж вы настолько интересуетесь. Шахматы вообще многообразная игра, и есть разные варианты.
В американку.
Ну, да. Так вот, да. Сразу же перед своей смертью Иван Грозный назначил, зная, вообще говоря, что Федор не сможет править самостоятельно, назначил ему ряд опекунов. Среди этих опекунов были председатель Боярской думы Иван Мстиславский, в общем, наиболее родовитый боярин в Боярской думе Иван Петрович Шуйский, брат царицы Анастасии Никита Романов, Борис Годунов и Федор Басманов.
А позвольте спросить, Дмитрий Алексеевич, при таком вот деспотичном, авторитарном все-таки руководителе Дума какие функции выполняла? Или это номинальное было собрание?
При всем авторитаризме Ивана Грозного советоваться-то с ним ему с кем-то надо было все-таки как-то. Поэтому...
Советники.
Абсолютно верно. Теперь сразу же после смерти Ивана Грозного было объявлено венчание на царство. Венчание на царство Федора прошло более-менее гладко, за исключением того, что иностранные послы, которые там присутствовали, писали о том, что поведение Федора граничит безумием, почти с идиотизмом. В чем это выражалось? Ну, надо иметь в виду, что венчание на царство — это очень долгий чин, когда царь стоит в полном облачении, в одной руке он держит державу, в другой — скипетр, на голове шапка мономаха, одежда там весит 25 или сколько-то килограмм. Все тяжело, душно в Успенском соборе. В какой-то момент Федору надоело эта вся процедура. Он
все,
отдал...
я царь, домой.
Да, почти. Он отдал державу Годунову.
Подержать.
Символично.
Мстиславскому. Символично.
Вот, это и было так расценено, как вы и говорите. Вот, а после этого, естественно, в условиях, так сказать, безволия монарха началась борьба за власть, в которой одержал победу Годунов. Можно долго рассказывать про его интриги, но победил он тем, что он вообще говоря, был не самым знатным. Его бояре считали крещенным татарином, потомком Мурзы Читы, крещенным, который при Иване Калите, по-моему, приехал в Россию. Но он оказался умнее всех. Я могу привести несколько примеров его действий. Ну, например... Очень ярко против него выступал боярин Мстиславский, как наиболее родовитый боярин и, так сказать, председатель Боярской думы. Но при этом, как председатель Боярской думы, этот человек должен был контролировать казну. Для того, чтобы ее контролировать, он провел на должность первого казначея своего свояка, боярина Головина, а тот, не будь дурак, на вторую должность второго казначея своего брата протащил. В итоге получилась классическая коррупционная схема, столь известная нам хорошо на Руси, когда три родственника управляли казной огромного государства. Что сделал Годунов? Он просто настоял на необходимости внеплановой ревизии казны. Как только стали считать и сводить, так сказать, концы с концами, выявились такие недостачи, что одного... Головина, вопреки, так сказать, законам местничества, подвергли унизительной гражданской казни, то бишь его водили по Москве и били батагами.
А батаги — это что?
Батаги — это кнуты большие. Второй был услан, так сказать, в ссылку, а Мстиславский для того, чтобы избежать позора, вынужден был постричься в монахи.
А разворовали половину или треть? Нет таких данных, да?
Сейчас я вам... У нас, вы же знаете, сколько не воруешь, страна не кончается. Это один вопрос. А второй, я не знаю как, но то, что законы нарушались и, так сказать, практика отчетности отсутствовала, это факт.
То есть Годунов был из счетной палаты?
Ну, по крайней мере, надо сдать ему должное. Он элегантный способ выбрал. Второй способ, второй человек. Это не значило, что война закончилась. Потому что вторым человеком в стабеле и орангах, и наиболее и более родовитым, даже чем Мстиславский, был боярин Иван Петрович Шуйский. А, он выступил с идеей. То есть был составлен заговор, который был даже митрополит Варфоломей, значит, втянут. Который заключался в следующем. По той причине, что Ирина Годунова не может принести наследника. Ну, надо пойти по пути отца Ивана Грозного, деда этого Федора, развести Федора с женой. А там уже вот невеста новая была готова. Как вы догадываетесь, это была дочка того же самого Мстиславского. Соответственно, при этой комбинации Мстиславский возвращался из своей ссы, из своих там монашеских дел и возвращался к делам. А Годунов об этом узнал. Причем узнал он через своих агентов. В отличие от Ивана Грозного, который применял открытую репрессию, Годунов предпочитал то, что мы сейчас называем вот, практикой спецслужб, внедрение агентов и разного рода, значит, получение информации от них. Uh-huh. Вот ему донесли об этом деле. Что он сделал? Во время исповеди традиционной высшей чины государства должны были исповедоваться там, митрополиту. Значит, во время исповеди у Варфоломея, тот его спросил: ну хорошо, владыка, мы тут светские люди, лаемся по-своему, но вы-то зачем туда лезете? Ну, Федор молодой.
То есть исповедовался Ирина митрополит. Молодая,
еще у них будут дети. В общем, как только митрополит понял, что заговор раскрыт, он стал играть в обратную, он стал просить, чтобы для участников заговора никаких последствий не было. Годунов великодушно обещал, но впоследствии, значит, все участники этого заговора как-то оказались вдали от Москвы по разным причинам, в том числе и его инициатор. По независящим обстоятельствам, как
но
мы
не
говорим.
Убиты.
Ну, карму испортил им.
Да, разными способами. Вот, я не буду перечислять, там довольно много было других эпизодов, но в итоге, естественно, Борис Годунов стал первым министром, и все правление Федора и до 1599 года оно, по сути дела, идет под... это было правление двух людей, Федора и Годунова.
А сам Федор, он как-то запомнился вот на государственной должности?
Если вы хотите, так сказать, узнать, какие мероприятия были предприняты во времена царя Федора, две вещи вошли в историю, в его правление. Главная вещь, 1589 год, это когда в России было введено патриаршество. Суть проблемы в том, что по мере того, как Византийская империя уходила в прошлое, влияние Константинопольского патриархата, оно падало. Просто элементарно средств уже не было такой, содержать такую блестящую Вселенскую церковь. Поэтому, а с другой стороны, значение и влияние Москвы росло, и при этом огромное количество греческих эмигрантов, приезжавших сюда, они требовали, чтобы Россия взяла на себя бремя, так сказать, защиты православия, Москва, Третий Рим, вот эти вот все идеи, которые до сих пор в нашей Думе как-то глухо бродят, тоже не имея такого же вот выражения, как тогда, но идеи те же самые. Так вот, очень хотелось повысить статус Русской Православной Церкви. У нас была митрополия. Митрополия подчинялась Константинопольскому патриархату. Но патриархат влачил довольно жалкое существование, я уже не говорю о том, что государство, значит, было как бы исламское, условно говоря. Значит, официальной религией Османской империи, которая существовала тогда, был ислам. Хотя там было довольно много православных, жило в этом государстве, но хотелось бы независимости. И вот русское государство постоянно обращалось к патриархату, к Константинопольскому, для того, чтобы у нас ввели патриаршество. И получало всяческий отказ. Из чисто финансово-экономических соображений. Кто же будет... Понимаете, каждый год эти патриархи ездили в Россию с пастырскими поездками. Их тут поили, кормили, отправляли с богатыми дарами обратно. На эти деньги они там строили, обустраивали патриархаты и прочее, и прочее. Поэтому под благовидным предлогом, главное из которых заключался в том, что официально, если судить по решениям Вселенских соборов, признаваемых христианской церковью всей, решение о введении нового патриархата могло быть только на уровне вот Вселенского собора Православной Церкви. То есть все там, сколько, 6 их или 8 патриархов, должны были собраться вместе и единым соборным решением разрешить России быть патриархией. А этого не было. По разным причинам. Не то султан не хотел этих иерархов соединять в одном месте, мало ли что-нибудь там затеют. То ли сами греки не хотели этого всего. Не суть в том. Но суть в том, что когда наша власть поняла, что, в общем, как бы обычным таким легальным способом это сделать нельзя, то решилась на крайние меры. Вот когда в 1588 году к нам приехал очередной вновь избранный Константинопольский патриарх, Иеремия его звали, было принято решение, в общем, патриарха принимать так же, как обычно, но из страны не выпускать. Хорошая тактика. Тактика хорошая. Причем с ним был проведен, его официально приняли, Федор и Годунов с ним беседовали, но Иеремия занял ту же позицию, что его предшественники. Я бы рад, говорил он, но вот знаете, надо собрать собор, это трудно, мы это сделаем, как только появится возможность. Ну, так на него посмотрели. В общем, Иеремия тут что-то полгода пробовал, потом стал обращать внимание на то, что вроде и деньги есть, и домой надо собираться, а никто его обратно не выпускает. Ну, сколько-то времени прошло, он обратился за разъяснением к Годунову. И тут ему был поставлен, так сказать, ультиматум. Либо он тут вводит патриаршество, а потом задним числом в Константинополь делает, что хочет. Собирает этих патриархов или просто так им... так раздает какую-нибудь грамоту на подпись дает, это не важно. Некоторое время Иеремия взял на раздумье, а потом согласился. В итоге в 1589 году при огромном стечении народа состоялась интронизация первого русского патриарха, которым стал бывший ростовский митрополит Иов. Тоже, на самом деле, выкормыш Ивана Грозного. Как-то Иван Грозный появился в Крутицком монастыре, ему там очень понравился певчий, который, так сказать, услаждал его слух. Вот он его сначала архимандритом сделал, потом перевел в Симонов монастырь в Москве, потом сделал там...
Очень понравился певчий.
В общем, очень понравился певчий.
Как-то вы, Владик и Дмитрий Алексеевич, патриарха выкормышем, это непотребно.
Когда мы с вами дойдем до фигуры Алексея Разумовского в 18 веке, это та же совершенно история. Тоже певчий.
Опять понравился.
Опять певчий, опять понравился. Вот. Так вот,
искусство любил.
Поэтому Иов был человеком системы, я бы хотел сказать. Вот. И был готов занять этот пост. В итоге, значит, он занял этот пост, и с тех пор, как вы знаете, в России существовали патриархи. Причем нынешнее поколение совершенно забывает. Мы так привыкли жить патриархами, что забываем, что они у нас существовали до начала 18 века, когда Петр I, который считал себя сам наместником Бога на земле, отменил патриаршество и ввел Святейший Синод Православной Церкви.
Как раз в этот день, вот сегодня, в 17 году, избрали Тихона. А вот потом, именно сегодня.
Совершенно верно.
Вот
а потом избрали Тихона.
Русский мир. Истоки.
Итак, друзья мои, мы с вами приближаемся в нашей рубрике «Русский мир. Истоки» к смутному времени, а Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, нам сегодня рассказывает о времени правления Федора и Иоанновича. Ну и вот о первом, да, важном решении, которое было принято при Федоре Иоанновиче, введение патриаршества, вот мы сейчас поговорили, да?
Да, а второе, поскольку у меня времени остается мало, мы живем с вами в такой век, когда очень интересно слушать и смотреть про разные преступления и прочие расследования, то я не могу не рассказать про одно из леденящих душу событий правления Федора Иоанновича, чем вошло оно в историю. Это убийство царевича Дмитрия, совершенное при невыясненных обстоятельствах, а может не убийство, может самоубийство. Вокруг этого столько, значит, разного тумана, что, наверное, этот сюжет ждет своего какого-нибудь Дэна Брауна. Что-то в этом духе. Значит, суть заключается в следующем, что после смерти Ивана Грозного вся его последняя семья, о которой я вам вначале рассказывал, была удалена в город Углич. И там они жили под присмотром царского дьяка Битяговского, который одновременно играл роль казначея. То есть он спонсировал это все от лица государства, вот, весь этот царствующий фамилия. Царевич Дмитрий с детства, как пишут летописи, отличался повадками, похожими на своего отца в том же возрасте. Не в меру жестоким был, любил кидать кошек с колокольни. В общем, он проявлял такие. Но плюс к этому он падал в обмороки. Мы не знаем точно, была ли у него эпилепсия. Это все называлось болезнь падучая. А вы знаете, что под падучую болезнь сейчас включается огромное количество диагнозов, начиная там от эписиндрома и кончая каким-нибудь действительно эпилепсией. Так вот, время от времени у него шли приступы сериями, время от времени у него было улучшение. Когда у него было улучшение, он даже мог так реально как-то жить, он отстоял стоять службы церковные и вообще жить нормальной жизнью. И вот где-то 5 мая 1591 года, ему, после очередной серии этих приступов, ему стало лучше. Он даже отстоял службу в церкви. После этого должна была быть обедня. Его, чтобы он не мешался слугам готовить стол, его мать и мамка Василиса Волохова вывели гулять на улицу. Дали ему свайку, так называемую свайку. Это по-нашему перочинный ножичек, значит, которые играли в ножички. Тогда эти ножички назывались тычкой. То же самое, буквально. Кладется круг на землю железный, туда этим ножичком надо попадать. Так вот, что произошло, никто не знает. В конце концов, Мария Нагая и эти слуги услышали дикий крик. Они, так сказать, выбежали в задний двор дворца и уже увидели истекающего кровью этого царевича, у которого из горла торчала эта свайка. Нагая, значит, схватил первое попавшееся полено, стал колотить этого Волохову и показывать на этих детей, которые играли вместе с царевичем, как на убийц царевича. Вот этот Битяговский прискакал, пытался каким-то образом совладать ситуацией, она показала и на него. Эти угличане, разбуженные набатным колоколом, просто стали мочить, как бы сейчас мы сказали, всех, кого попало. В общем, в итоге, когда было сообщение послано в Москву и оттуда быстро, через неделю, что очень странно, потому что пока наш конвой, наши эти санные поезда собираются, эти бояре, так сказать, соберутся вместе, много времени пройдет. Они через неделю уже были в Угличе и провели следствие. Причем возглавлял следствие сын опального Ивана Шуйского, Василий Шуйский. Значит, следствие постановило, причем к следствию очень много вопросов разных. Следствие велось как бы под копирку. Всем, во-первых, не осталось непосредственных свидетелей, их всех убили. Давали свидетельства
и
люди,
детей
которые
убили?
Как бы...
И детей убили.
И детей убили. Давались эти показания людьми, которые там присутствовали, но не участвовали в этом убийстве. Они все под копирку сообщают одно и то же, что играл дед царевич в тычку, пришла на него болезнь падучая, он сам себя ножичком поколол, от того и сдох. Причем, когда это все 20 человек говорит одними и теми же словами, то это возникает большое подозрение, что дело это явно фальсифицировано. Очень много вопросов чисто медицинских. Если считать, что у него были действительно эпилептические припадки, то есть такое свойство у эпилептиков. У них, когда приступ происходит, у них зубы сжимаются, поэтому эти все эпилептики, начиная от Наполеона и кого угодно, они всегда под рукой должны иметь либо деревянную палку, либо какое-то полотенце, чтобы в рот. А руки раскрываются. Как он так удачно, значит, раскрыл руки, что упал на этот ножичек, вот никто понять не может. После убийства, до приезда следователей, царевича положили в Спасскую церковь, труп царевича, вместе с ножом, вот просто торчащим. Когда дверь открыли через неделю, ножа там не было. В общем, уже тогда были большие подозрения, что это не самоубийство, а спланированное политическое убийство. Тут же стали возникать разные версии, кому выгодно. И молва приписывала инициативу этого заговора именно Борису Годунову, который, хотя прекрасно знал, что из-за своего происхождения Дмитрий не имеет никакого права на престол, но считается, что он как бы защищал поле под свою династию будущую. Так это или не так, не знаю, но материалы следствия были представлены царю Федору, и он решил, что царевич как бы самоубийца. А вы знаете, что по канонам христианской церкви, если самоубийц не хоронят на кладбище, а тогда кладбища у нас в России не было, в пределах церкви, тогда на погостах хоронили. Поэтому его похоронили в скудельне. Скудельня – это кладбище неопознанных труп. То есть люди, которые как бы не знали их происхождения, вот они три дня лежали, так сказать, открытыми, если их никто не находил, их закапывали в землю. Я уж не знаю, ставили ли на них могильный знак или нет. Вот. Это очень важно в смысле того, что произойдет к смутному времени. Вот эти два главных события, которые произошли в правлении Бориса и Федора. Можно еще рассказать об одной вещи, поскольку до середины второй половины XVIII века очень важным аспектом русской дипломатии был южный вопрос и набеги крымского хана, то правительство Бориса Годунова и Федора Иоанновича сделало очень много, чтобы создать так называемые засечные черты, построив большое количество крепостей на юге.
Кордоны.
Да и на востоке. Кордоны, на самом деле. Вот такие нынешние города, как Орел, Курск, Белгород, Воронеж, это бывшие крепости на пути вот этих вот наиболее вероятных путей крымцев к Москве. То же самое на востоке, потому что тогда ни калмыки, башкиры, ногайцы, в общем, все это было такие народы, которые находились в каких-то разных отношениях, условно говоря, с московским государством. Поэтому на Волге был построен целая серия городов. Уржум, Царицын, Самара, Саратов, Симбирск. Вот
и все это тогда. Да, и все это тогда.
И все это тогда. И последнее, если уж говорить о городах, Борис Годунов, такой один из первых западников на самом деле, он был очень, так сказать, озабочен тем, чтобы контакты с западными странами развивались, и поэтому он основал в 1584 году Архангельск как порт.
Да, да. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, был у нас сегодня в гостях. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.